занятия, то как-то все это выпадает из обычного. Такая уж у меня то ли судьба, то ли назначение, не знаю, она печальная, потому что чувствовать себя одиноким, изгоем и не таким, как другие, всегда очень трудно. Но это же, как мне кажется, я думаю, Господь даровал мне это, дает редкую возможность с неожиданной стороны посмотреть на вещи, которые кажутся просто как-то естественно понятными и обычными. Так вот, вот этой непонятности, я-то буду говорить о понятном с моей стороны, и, как мне думается, о настоящем понятном, но вот этой непонятности прошу не очень пугаться, если вдруг, ну, покажется, что я что-то не так говорю или делаю. Просто рассказывать и пересказывать что-то, в том числе ход событий в исторической жизни церкви, я не в состоянии. Я сам историк по образованию. Да, кстати, зовут меня Александр Николаевич, фамилия Ерыгин. Значит, я профессор кафедры истории и философии, философского факультета, у нас теперь института философии и социально-политических проблем Южного федерального университета. Это по светской своей работе. Там же я являюсь начальником, заведующим межведомственного научного отдела истории русской философии и культуры Южного федерального университета и Института философии Российской академии наук. Так что это у меня более высокий, но, как это называется, неоплачиваемый. Факультативный статус. Он-то тоже оплачиваем, но это когда мы гранты, если зарабатывают, тогда мы есть. Но более важным я считаю то, что делаю в последнее время. Я являюсь заведующим кафедрой богословия и философии в Донской духовной семинарии. Работаю я на этой должности недолго. До этого я был заведующим кафедрой философии и общегуманитарных наук или дисциплин. Вот. Теперь вот доверили такую работу, что я до сих пор еще не пришел в себя от этого доверия. И сегодня впервые выступаю, так сказать, в публичном плане, не у себя там на работе, а здесь впервые в этом качестве, поэтому волнуюсь. И, кроме того, чувствую большую ответственность. Одно дело рядовым выступать профессором, другое дело, все-таки возглавляя какой-то важный, а тем более церковный структурный институт или подразделение. Вот. Вместе с тем, природу не переломишь, что мне было дано издавна, когда я еще и в церковь не ходил, хотя был крещенный, меня с детства дедушка покрестил. Вот. И даже был членом коммунистической партии, и был членом партийного комитета и секретарем партийной организации в советский период. Вот. Но, тем не менее, пройдя весь свой путь, особенно вот в конце 80-х годов, когда одновременно случились важные события, я стал читать курс «Впервые истории русской философии» на факультете у нас в РГУ, а с другой стороны, вся страна праздновала впервые, и как бы сказать, вдруг государственная власть не препятствовала этому, не особенно помогала, но не препятствовала тысячелетие крещения Руси. Эти события очень совпали. У нас в семье сразу, по сути, тяга была такая патриотическая, хотя и коммунистическая, но патриотическая. У нас сразу начались колебания между коммунизмом и патриотизмом, между коммунизмом и русским, так сказать, взглядом на вещи. Ну а впоследствии между всем этим и христианством. Мы шли к христианству, к воцерковлению, долго, лет 12. Одну книжечку, которая мне очень сильно помогла на этом пути, я вам покажу для истории церкви, на мой взгляд. Она имеет принципиальное значение, хотя не с православных позиций написана, но написана очень верующим человеком, французским писателем Франсуа Мариаком. Так вот, вот она сыграла для меня, может быть, переломную роль. Когда я прочитал эту книгу, я впервые понял, что я христианин. Что я христианин. Но тем не менее, воцерковление произошло гораздо позже. Пока я не получил инфаркт, и не произошла, как я ее называю, встреча с Богом в совершенно невероятных условиях. И когда это случилось, все остальное сразу было отброшено, ну и я уже сделал выбор однозначный. Никаких других вещей, кроме этого. Вот. Как мне это удается, не знаю, в том числе, как получится на этой беседе. Поскольку я заранее о себе сказал разные такие вещи, которые, ну, как бы сказать, нестандартно позволяют представить человека, или хотят бы вообразить, что что-то там будет такое, энакое. Вот. Я хотел бы вот на что обратить внимание. Соединяя это первое с тем другим, о чем я в самом начале сказал, что тема церкви и ее истории столь многообразна, что даже трудно представить, как можно в одной лекции, в одной беседе, в одном разговоре даже затронуть ну, существо дела по этому вопросу, мне очень трудно представить. Я хочу с самого начала поступить так, как почти всегда поступаю на своих занятиях там, где есть, где они у меня есть. Я предлагаю задать мне вопросы не в конце, а сразу. Если такие вопросы есть, если сама тема, которая была объявлена, и там краткая такая аббревиатура того, что на ней должно произойти на нашей беседе, есть, если вы на это обращали внимание, и это вас как-то волнует, пожалуйста, хоть сейчас, сразу, любой вопрос, хоть личный, хоть по истории церкви, вы можете поставить сразу. Пожалуйста, спасибо за то, что хоть один человек откликнулся. Как вас зовут?
Ира.
Ира, Ирина.
Да, как у вас произошла встреча с Богом, если не секрет?
Ага. Ну, я думаю, к истории церкви это, конечно, отношение не имеет. Я не такая личность, чтобы войти в историю. Но, с другой стороны, у Бога все до единого сосчитаны. И поэтому каждый, кто какой бы опыт не имел в этой области, ну, наверное, может быть интересен другим. Вот. Я на этот вопрос отвечу, но по ходу дела. Хорошо? Я на некоторые вопросы отвечать буду сразу, некоторые припасу напоследок. То есть, но всегда, как только возникают вопросы, вы мне их задавайте, я их буду держать в уме, и это будет настраивать меня на тот круг, который мы сегодня охватим. Батюшка мне сказал, что раз я задолжник и нарушил это, что он мне еще поручает еще провести занятия. Я этому только рад, и если кто-то заинтересуется именно вот этим аспектом, церковью, в ее истории, так, то как историк, я с самого начала все историческое очень люблю, а уж истории церкви, это само собой ключевое. Поэтому я с удовольствием проведу еще беседу, или сколько там мне скажут, вот, и там можно будет продолжить некоторые вещи. Но чтобы сегодня как-то сосредоточиться не только на том, что я хочу вам подать, а и на том, что вас интересует, чтобы я не ушел в сторону, чтобы никто не ушел с занятия, с беседы, вот так сказать, ну, оставшись неудовлетворенным в том пункте, который его интересовал в минуту, когда вы сюда пришли. Раз, да, я сейчас вам дам слово. Раз мы здесь встретились, то встреча должна иметь результат. Пожалуйста. Как вас зовут,
Анастасия?
Раба Божия?
А? Анастасия.
Анастасия.
Скажите, пожалуйста, вот, как вы считаете, в истории церкви все закономерно и все к лучшему?
О, прекрасно.
Или что-то утеряно и очень жаль, что утеряно?
Ну вот я прямо с ответа на этот вопрос, пожалуй, сразу и начну. Потому что свое личное я вставлю там, где это удобно будет. И, так сказать, в плане, чтобы не излишне собою закрывать более важные вещи. Вот. Я на этот вопрос сразу отвечу. Я несколько книжек взял там, или в перерыве, или потом вы можете подойти, посмотреть, глянуть. Ну, я много взять, к сожалению, не смог. Я вот такую гору подготовил материалов, по которым готовился, и понял, что мне дали мне одну лекцию, а по сути дела я приготовил целый курс. То есть при идеальном ходе событий мог бы и еще побеседовать, или еще с кем-нибудь вместе включиться. Вот. Но вот минимум состоит в следующем. Вот вы употребили слово закономерность. Вы, наверное, каким-то образом или хорошо помните еще школьные основания нашего образования, так? Потому что там у нас учили чему? Что мы изучаем науки. Науки – это высшее, что сегодня человечество достигло в интеллектуальном плане своем, в плане развития интеллектуального. И выше, чем наука, ничего сегодня нет. Она собой заслоняет все, и точка зрения, она называется сиентизмом. И вот эта точка зрения о том, что наука, scientia по латыни, или science, или в написании scientia, вот буковками если брать, то вот отсюда слово scientism или scientism. Вот, но не путать с этой известной сектой, саентологом.
Scientific ученый.
Во, scientific ученый, да. Так вот, вот этот вот чисто научный взгляд, он сегодня доминирующий. Вот, если спросить сегодня, каким словом или двумя словами обозначить смысл всего времени, в котором мы живем. Люди назовут две вещи. Деньги и наука. Вот знания. То есть наука дает все, чем мы живем. Ну, а деньги, так сказать, движущая сила всего этого дела. Так вот, а слово закономерность из науки. Религия, вера этим не оперирует. Наша главная категория – чудо. Для верующего человека главное не законы всего существующего, не закономерность, хотя это не отвергается. Господь установил порядок. Это называется по-другому. Не закономерность, а устои, порядок и так далее. То есть Господь внес порядок в тот мир, в котором мы живем. Но он не имеет абсолютного характера. Вот многие, например, английские философы и богословы конца 16-го, начала 17 века создали такое учение, согласно которому Бог 6 дней творил мир, сотворил, хватит. Дальше мир будет существовать сам по себе, по своим законам. По каким своим? По тем, которые Ты, Господи, нам дал. Слава Тебе, Господи! Но ни на минутку, ни на секунду не вмешивайся в нашу жизнь. Дал нам этот мир, дай нам пожить в этом мире. Это типичная американская, английская философия сегодня. Бог есть, мы в Него верим. Но где Он? На задворках. Он свое дело сделал. А теперь не вмешивайся. У нас есть бизнес, у нас есть деньги, у нас есть наука, у нас мало ли чего есть. Мы живем по твоим законам. Вот эта философия, согласно которой Бог сам ограничен теми законами, которые Он же внес в мир, вот она создает вот эту идею, в которой жили и американцы, и советские люди. Одинаково. Два народа, которые стояли во главе тогдашнего человечества в середине 20 века, эти два народа или два общества, они ориентировались на вот эту самую идею. Наука открывает законы, а законы дают нам ту определенность, зная которую мы можем творить все, что угодно. Летать на ракетах, делать то, делать другое, делать четвертое. Так вот, когда мы к истории церкви подходим, с этой идеей, все ли закономерно или что-то, мы допускаем очень серьезную неточность, скажем так. К истории церкви надо подходить иначе. Как определил Господь, так она и идет. Причем, не нарушая нашей свободы. Вот это уникальное и первое, и трудное, что нужно понять. История церкви, это условно, скажем так, время, прошедшее в тех или иных событиях, время от начала церкви, прошедшее в тех или иных событиях, которые случились, ну, если берем историю Христовой церкви, за 2000 лет. Если берем историю церкви от самого ее первого дня, то там 7500 лет, если брать от рая, как минимум. 7500 лет. Причем это в счете библейском. Не в том современном, который принят в науке. Там и миллионы лет, и миллиарды лет, и триллионы лет, и вселенная существует неизвестно сколько, и когда там этот был взрыв, тоже неизвестно, но так далеко, что не менее 14 миллиардов лет световых. Возникает вопрос, и как вот нам вот это все соотнести? Блаженнейший Владимир Украинский, почивший, царство ему небесное,
Собода.
В своей диссертации писал, что мы живем во время, когда почти все богословские вопросы уже решены. То есть церковь по всем трудным вопросам, где возникали для людей живые, настоящие проблемы. Как построить свою жизнь в церкви? По всем этим вопросам, спорам невероятным, когда какой-нибудь монах мог поправлять патриарха и так поправлять, что после этого уже мы патриарха считаем еретиком, если он упорствовал во своих взглядах. То есть история церкви нам демонстрирует такие уникальные вещи. Или как в 1439 году состоялся знаменитый собор, из-за которого, кстати, вот и на Украине сегодня до сих пор, вот как он тогда аукнулся, а сегодня откликнулся. На Украине идет одна из причин всей этой жесткой борьбы, что в 1439 году на Феррано-Флорентийском соборе приняли идею унии. Кто принял? Принял патриарх, приняли митрополиты и епископы, принял император Византии. А что осталось делать верующим людям в этой ситуации? А нашелся один единственный человек, святой Марк Эфесский, который не принял. И вот его точка зрения восторжествовала. Монахи и народ приняли его точку зрения. В результате Византия пала, никакой помощи от Европы не получила, а в наследие достался этот ужасный униатский синтез, который, конечно, в общем-то, в христианском лоне возник, но имеет такие добавочки, что в ходе всего этого создаются почти неразрешимые проблемы вот в церковной жизни людей. Вот как им креститься, как им вступать в евхаристическое общение и так далее, и тому подобное. Вот получается, по нашей собственной свободе мы и строим историю церкви. Каждый из нас. Вот не пришел сегодня на службу. Вот в истории церкви вмятинка. А пришел и разговаривал, другая вмятинка. А пришел и все правильно сделал, но не причастился на следующий день. Еще больше вмятинка и так далее. То есть, стоит нам во всем допускать ну какую-то послабку, и мягкое это тело начинает вот, ну как бы сужаться. Оно никуда не денется. Оно может вот до такого мизинца убраться, один останется в церкви. Но правда останется. Вот как Марк Эфесский. Остался один во всей православной церкви тогдашней, византийской. Один. А за ним пошли народ и эти монахи. И постепенно все перевернулось, и уния была отвергнута самой православной Константинопольской церкви, как мы ее сегодня называем. Она была отвергнута, но, к сожалению, досталось наследство некоторым народам, в том числе нашим бедным братьям-украинцам. Так вот, с этой точки зрения, ни произвола нет в мире, ни закономерности той, как физики ее понимают. Вот закон Ньютона. Если на тело не действуют другие тела, оно сохраняет состояние покоя, равномерного прямолинейного движения. Или там закон Ома. Если пропустить по проводнику ток, он нагреется. Степень нагревания мы знаем через таблицу сопротивления металлов. И мы в результате устанавливаем определенные закономерности. Как нам жить, как строить проводку, ну и так далее. Вот мы вот в этом земном пространственно-временном мире устраиваем нормальную жизнь. Но ведь кроме материального мира есть другой мир, духовный, внутренний, человеческий. Но не только человеческий, есть ангельский мир. И вот этот духовный мир, это такая реальность, которую ни пощупать нельзя, ни положить в пространство, ни во время. И когда вот приходится вот выйти перед людьми и говорить, я сейчас расскажу нечто об истории церкви, то первое, что я задаю себе вопрос, как я беру на себя такую ношу, ибо я беру на себя наглость, поместить в пространство и время события, которые на самом деле протекают иначе, в другом измерении. В другом измерении. Есть промысел Божий, и по этому промыслу Божьему и течет все, от первых шести дней творения и до последнего дня, до судного дня. Все течет по промыслу Божьему. Но это не закономерность. Это не какое-то вот навязанное людям какое-то, ну скажем, железнодорожное расписание. И поезда катят по этому. Нет. Это что-то другое. Что? Это то, что дает человеческой свободе каждому в церкви и вне церкви, в любой точке и в любом месте. Каждому проявить себя. Свое «я». Свою субъективность, свой внутренний мир, свои боли принести к Богу. Вот все сделать, как ты сделаешь, как с одной стороны тебе назначено, Но ты никогда почти, ну кто бы как ни старался, не догадается. Воля Божья, ну настолько, вот есть же поговорка. Хочешь насмешить Господа, расскажи ему свои планы. Все, нас сразу же, на следующий день. Да зачем на следующий день? В следующую минуту. Что-нибудь упадет, что-нибудь это там, электричество перестанет идти. И ты сразу почувствуешь, не по этим правилам идет жизнь на земле. Ну мы привыкли. Вся наша структура телесная, вся наша психика, весь наш мозг, который ее, так сказать, ну, обслуживает, они живут по таким вот этим устойчивым правилам, которые кажутся вот этими физиками, физиологами, легко устанавливаемыми и используемыми. И действительно это можно и использовать, и проверять, и уточнять, и сколько угодно. А потом раз, здесь сбой, там не так, здесь не то, а здесь... Умиляются, удивляются, глянь, что такое творится. Приговор принесли человека, он не умирает. А что удивляться, если мы знаем простой пример. Вот тоже из истории церкви. В 3 веке до нашей эры, до Христа, решили переписать евреи свой текст Библии. Тогда еще Библии, не Торы. Тогда еще Библии. Переписать по-гречески. Собрали известных мудрецов, 72 человека, прекрасно знающих и еврейский, и греческий язык. Событие удивительное. Почему? Потому что после этого Библия исчезла. Как только Библию перевели на греческий язык и появилась Септуагинта, та первоначальная еврейская Библия как-то раз исчезла. Евреи стали говорить по-арамейски, то есть у них пошел живой язык иной. Все перешло на греческий язык, потом было переведено на латинский язык. И вот на чужих языках евреи, хранители этой первоначальной мудрости, божественной, вот ее, так сказать, получили. А потом, спохватившись, когда уже пришел Иисус Христос, и христианство возникло, и христианская церковь начала бурно расти, и когда она уже в 4 веке, вот скажем, тоже христианский, один из исторических рубежей, 4 век, когда при императоре Константине впервые гонения на церковь были прекращены, был принят Миланский эдикт, и по этому эдикту христианство впервые стало государственной религией. Вместо гонимой церковь стала официальной государственной. Многие, правда, особенно... Вот старцы любят подчеркивать. И не только. Вот я принес книгу. Я думаю, одна из лучших книг по истории церкви. «Исторический путь православия». Кто не читал эту книгу, автор протоиерей Александр Шмема, это один из моих любимых авторов, и не только мой. Отец Валерий еще много-много лет назад посоветовал мне прочитать книжечку отца Александра. Маленькую, она все время у нас в храме долго лежала, сейчас не знаю, сохранилась или нет для распространения. Называется «За жизнь мира». Вот если кто хочет получить первую, настоящую правду, знание о христианской церкви, о христианской вере, надо прочитать книжку «За жизнь мира». Ну, я не говорю о святых отцах, я не говорю о самом Евангелии, и прежде всего о Евангелии от Иоанна, ну и так далее. Это само собой. Но если вот такую простую, чтобы как-то доступно, но по-настоящему современно и по-христиански, а не отчужденно, не заученно, не вот на каких-то там, вот я запомнил, рассказал, как какое-нибудь правило. Вот если кто хочет, вот эта книжка «За жизнь мира». Лучше, ну трудно представить. И вообще, все, что написал отец Александр Шмеман, у него великолепная книга о Великом Посте. Правда, она написана в таком философском ключе. Но я думаю, любой человек, если ее прочитает, почувствует этот дух, настоящий дух поста, его смысл. Не просто то, что нужно сделать в какое время. Не то, на что обратить внимание, почему такие вот ступени, такие этапы проходит сам период поста перед Пасхой. А в чем его смысл? Вот если я не знаю, а в чем его смысл? Вот у меня есть книга «Великий пост». Ну, простая, обычная христианская книга. А написано так, что, ну, я не знаю, кто еще так напишет. Так вот, я очень советую. И вот в этой книжечке «Исторический путь православия» человек, который достиг в церкви очень высокого уровня, он считается одним из самых современных, выдающихся, знаменитых, так сказать, деятелей, ученых нашей церкви. Отец Александр Шмема, когда переходит характеристики Константина Великого, с одной стороны показывает, да, это великое счастье. Христиане впервые могли выдохнуть и вздохнуть свободно. До этого они только выдыхали, а вздохнуть свободно не могли. И вот они, выдохнули все рабство и вдохнули свободу. Казалось бы, что бы еще нужно? А дальше пошли удивительные парадоксы. Жизнь, к сожалению, не дает нам спокойно жить. А жизнь преподнесла сюрпризы. Через некоторое время мы узнаем, в мире появилось монашество. Вот, была гонимая церковь, где монахи? Их нет, они были не нужны. Каждый был настолько вынужденно идущим по полю, которое Христос оставил после себя. Так, вот как по минному полю. Что он и был не только монахом, а круче. Никакая аскетика, никакие эти. Там просто жизнь каждый раз подвергалась той самой опасности, когда испытание. Я с Христом или, жизнь мне хоть чуть-чуть, но дороже. Ради деток, ради семьи, ради жены, ради родного государства и так далее. Тысяча предлогов всегда возникает, чтобы не отдать свою жизнь. И на одной стороне те, кто с Христом, а на другой тоже люди верующие, тоже на Христа ориентированные, но, увы, не христиане в строгом смысле слова. И вот когда мы так вопрос на историю, так вопрос поставим об истории христианства, тогда у нас сразу возникает пункт, а кто мы с вами? Вот. А мы каждый о себе, неважно кто, наш патриарх, наши епископы, наш митрополит, наш батюшка Валерий, мы с вами, вот батюшки здесь присутствующие и так далее. Мы с вами христиане или нет? А это вопрос непростой. Всегда кажется, что что-то здесь есть такое критическое, ненужное и так далее. И вот чтобы здесь, как бы сказать, и не смутить вас, те, кто смущается, может, никто и не смущается, может, то, о чем я говорю, как-то и понятно, и приемлемо. Я прочитаю одно стихотворение. Автором стихотворения является величайший современный поэт Райнер Мария Рильке. Это немецкий, точнее, австрийский поэт. Правда, он был в России, выучил русский язык, написал даже несколько стихотворений на русском языке. Россию называл своей второй родиной. На Западе, несмотря ни на что, и несмотря на любовь к России, он считается первым в 20 веке. То есть выше его нет. Есть Аполлинер, есть еще, но выше Рильке никого нет. Он прошел, конечно, сложный путь, но в самом конце он написал, у него была книга «Часослов», где он очень интересно представил церковную жизнь, вот как она выглядит с его точки зрения, субъективной, личной, индивидуальной. То есть вот если не ориентироваться ни на кого. Вот он написал. А уже в 1907 году и дальше появились такие стихи, например, о блудном сыне, и целая куча других, которые читать просто без дрожи невозможно. Вот вы сейчас почувствуете. Я думаю, что все почувствуют. В переводе Летучего есть много переводов этого знаменитого стихотворения. Стихотворение «Гефсиманский сад». Он поднимался из последних сил. Седей маслин, седеющих на склоне, и лоб, покрытый пылью, погрузил в горячие и пыльные ладони. Путь завершен, а впереди конец. Уйти, но я уже ослеп, плутая. И как скажу я, что ты есть отец, когда нигде не нахожу тебя я. Не нахожу тебя в себе самом, ни в камне, ни в тени маслин, ни в ком я одинок и ни души другом. Скорбящих утешал я, твой посол, и ты меня и укреплял, и вел, ты выдумка. О, как мой крест тяжел, а после скажут, ангел снизошел. При чем тут ангел? Не сходила ночь, листву листая в густолистой кроне, ученики ворочались с просонья. При чем тут ангел? Не сходила ночь, подобно ста другим, что наступали и уходили прочь. В ней стыли камни, в ней собаки спали. О, смутная, о, полная печали, заждавшаяся утро, ночь. Нет, к себялюбцам ангел не слетает. Не станет ночь великой ради них. Предавших, предавшие себя и всех таких, не признают отцы и вырывают в проклятиях матери из чрев своих. Есть другие переводы, немножко не такие жесткие, как это, но я намеренно решил прочитать именно этот вариант перевода стихотворения, чтобы обратить внимание на одну ужасающую вещь, которую вот сегодня, в день начинающегося праздника воскресения, вознесения Господня, мы можем продумать более всего. Ведь что такое вознесение? Вознесение – это уход отсюда, с земли, пришедшего к нам Бога, но пришедшего в человеческом облике. Мы редко задумываемся, почему в символе веры говорится, что очеловечившийся Господь не вотелесился, а что?
Воплотился.
Воплотился. Вот мы же не обращаем внимания на эту деталь. Ну, воплотился. Ну, принял тело, как бы. То есть, как бы и мысль не возникает. Что произошло, когда вот тот, который уходит сегодняшний большой день, вечером начинающийся и завтра к вечеру завершающийся. То есть в церковном служении и был вечер, и было утро, день такой. Так вот, этот день вознесения Господня, это что? Это день ухода того, кто к нам пришел, но ухода в каком обличье? Плоти?
Как пришел?
Нет.
Плоть обновилась.
В теле. О! В обновленной плоти. В плоти, которая превратилась в тело. Пришел во плоти. Ибо мы были во плоти. Он пришел не к Адаму в раю. Он пришел к нам, которые потеряли тело. Мы-то думаем, что у нас вот телеса, часто мужчины такие вот могущественные, мужественные, у женщин прекрасные. То есть мы думаем, что мы живем в телах. А мы, как считал святой апостол Павел, носим плоть. Плотяшку, как говорил один батюшка в своих проповедях, меня это просто всегда потрясало. Думаю, ну почему плотяшка, ну тело же у нас. Пока я не прочитал книгу, работы архимандрита Иоаннуария, и прошу вот обратить внимание на него, архимандрит и на Иоаннуария.
Иблия,
да, совершенно верно. У него есть много блестящих лекций в интернете. Я не знаю, как вся церковь относится к нему. Я у нас в семинаре...
Проповедь, переводы читаем на толкование
читаем.
На апостол.
Ну и все, значит, тогда все нормально. Просто мне никто не ответил из батюшек, вот напрямую. Я спрашиваю, как его, ну вот все, что он говорит, церковь принимает. Ну, всегда говорят осторожно. Ну, вот он не такой, как все. Если вы хоть один раз его послушаете, а говорит он прекрасно, то есть этих вещей много в интернете, пишет мало, но невероятно умно и так, как мало кто, в отличие от него, пишет. С таким знанием дела, что это вот, вот я читаю, думаю, вот это настоящий ученый. Но ловлю себя на мысли, но он же не просто ученый, он богослов. Он церковный человек, это церковный ученый. Он великолепно знает всю литературу по вопросу. Он великолепно знает на тех языках, на каких они были созданы, тексты, там греческий, если это Септуагинта, или там послание апостола Павла и так далее. Ну и так далее. То есть он работу ведет такую доскональную, так все, вот, ну по крупинкам собирает, и после этого ты думаешь, боже мой, ну почему вот он один такой, а все мы уже гораздо хуже, уже не такие, но есть же такой человек, Бог же дал хотя бы одному быть. Вот я считаю, что ну сильнее трудно представить ученого богослова, чем архимандрит Иоанарий Ивлеев. Но это я со своим скромным опытом во времени. У него есть, помимо прочего, работа, вот напишите название, она прямо по нашей теме сегодняшней, и называется так. «Церковь Христова в посланиях святого апостола Павла». Это небольшая работа, любой легко ее осилит. «Церковь Христова в посланиях святого апостола Павла». Здесь он дает определение церкви, и дает смысл того, что она собой представляет. А ведь говорить об истории чего-либо надо, если так, знать. А об истории чего ты говоришь? Если нам надо о церкви в ее истории или об истории церкви говорить, то уж надо вникнуть, что же такое церковь. Кажется, это проще простого. Ну, дом, храм. Нет. Ну, собрание людей, собравшихся вместе. Нет. Хотя и то, и другое правильно. В обиходном смысле, правильно. А что еще? Не просто собравшихся, молящихся Богу. А сколько таких еще домов, где люди собрались вместе и молятся тоже Богу. И тоже думают они истинному Богу. Значит, не эта церковь. А что церковь тогда? Вот он пишет. В греческом языке церковь означает с античных времен, ну, термин «экклесия», община, общество, общественное объединение, собрание. Но это технический термин. Есть другое значение. Конкретная церковная община. От прихода до любой церкви. И, наконец, есть смысловое понятие церкви. Это вся церковь как таковая, как церковь Христова. И вот ее-то мы и должны иметь в виду. Вот когда сам он, апостол Павел, будучи еще не христианином, как он пишет, жестоко гнал церковь Божию, то тогда он ее воспринимал критически. Но он же воспринимал не какое-то здание, не какую-то общину, не какое-то собрание. Он что-то такое воспринимает под церковью, что есть дело Божие. Не само по себе возникшее, а имеющее как минимум божественное или богочеловеческое происхождение. Вот эта универсальная церковь и является предметом, ну, как бы сказать, строгого рассмотрения, если мы пытаемся о ней говорить. Ну, и здесь есть свои проблемы. Однако я пока об этом это приостановлю повествование, потом назову, как это сегодня, эти мысли на более простом языке для всех обращенных. Это, конечно, для специалистов написано. А есть вот книга «Закон Божий» священника Даниила Сысоева. Очень интересный текст. Вот, скажем, если берем мы Слободского, он, конечно, хороший учебник. Ну, как бы сказать, и язык уже тот устаревший, и, скажем, некоторые представления все-таки с нашими современными в 21 веке, ну, как бы не так легко согласуются. Нашелся бы человек, который Слободского бы переписал по современному русскому, ну, вот как Ломоносова мы можем читать в его первоначальном виде, а можем прочитать и в современном виде. Есть авторы, которые предлагают нам текст Ломоносова в современном виде. То есть переводят его на современный язык. Ну, 200-300 лет для языка – это много, это много. Ну, и 100 лет немало, ну, и 100 лет немало. Так вот, учебник Слободского, конечно, прекрасный, но, думаю, не совсем то сегодня, чем, например, вот эта книга. До конца не знаю, но мне она очень нравится, и я ее рекомендую. И то, как определяется церковь здесь, я скажу. И мы увидим, что удивительное определение – церкви в ее истории. Такое, которое непривычно, нетрадиционно, нестандартно. А оно согласуется с тем, что сказал архимандрит Иоаннуарий. Но я вернусь к архимандриту Иоаннуарию, чтобы зафиксировать ту остроту ситуации, связанной с церковью и нецерковностью, которую я постарался огнем высечь через стихотворение, явно написанное не в православном ключе, но при этом дающее, приоткрывающее такие бездны, не почувствовав которые на границе между церковью и нецерковью, быть церковным по-настоящему, на мой взгляд, невозможно. Кто не прошел через горнило испытаний, тот вряд ли по-настоящему понесет истинное Слово Божие. Нужно оказаться на острие. Нужно оказаться на вот лезвии ножа, как Высоцкий в своих стихах писал, как поэты создают гениальные вещи. Нужно оказаться на вот этом острие ножа.
Пограничная ситуация.
Ну или пограничная ситуация, как называют философы-экзистенциалисты. Так вот, это вот с одной стороны. Я возвращаюсь к архимандриту Иоаннуарию, чтобы одну только детальку из его других, не только этой, но и других его работ, посвященных анализу наследия святого апостола Павла, то есть представлению богословия, не абстрактно, не вообще, вот есть богословие. Есть христианское православное богословие. Оно предполагает то-то. Но возникает вопрос, у нас есть 12 догматов символа веры. Это все богословие. Ведь больше, по большому счету, не нужно. Ведь только это сама церковь установила. Нельзя изменить. Все остальное допускает какое-нибудь обсуждение. Разумеется, не так просто что-то выбросить, не так просто что-то добавить из традиции церкви. Но характер неизменный имеет только то, из 12 догматов, что вошло в символ веры. И то мы знаем по этим пунктам, какие были в истории церкви трения, и сколько откололось от нее ветвей, и какая получилась, какое дерево получилось. Вот изначальное православие, а вот сколько. И армянская церковь, и еретики, и иконоборцы, и католики, и протестанты, и миллион всяких сект, которые сегодня появились. Как же? Как же единая церковь? Что? Что случилось? Так церковь-то осталась. А это что? Что это за шлейф, который сопровождает ход движения церкви в ее истории? Но тоже требует разобраться. Ведь люди там неравнодушные. Ведь люди там часто готовые и жизнью жертвовать. Ведь люди там часто настолько верующие, что часто могут нам, каждому из нас, ну не обязательно, я не хочу никого обижать, но, по крайней мере, пусть мне лично 1000 разных этих выставить укор вещей, а сами окажутся более, как бы, близкими к Богу. И мы почему, кто мы должны, что мы должны решать? Они не такие, а мы такие. Трудный вопрос. проще всего сказать, я православный, а это все, это вредные люди, так мы с ними никаких дел иметь не должны, и так далее, и так далее. Но наш патриарх что говорит? Другое. Другое. К каждому человеку мы должны относиться так, как относится Бог. А как он относится? А так, как будто ничего не произошло, как будто никаких расколов нет, как будто нет вот этого дерева, откуда миллион ветвей отпавших от основного ствола. Так? Над каждым облака, над каждым дождик, над каждым то, над каждым это. И тех берут, и тех берут, и тех приводят в мир, и других приводят в мир. Господь ко всем одинаково относится. Значит, вот это ощущение мы должны иметь, должны. С другой стороны, а должны ли мы, вот на это делая упор, забыть об этом дереве, о том, что раскололось, о том, что церковь часто на ладан дышит в критические свои моменты, как византийская православная церковь во время иконоборческих вот этих вот нестроений. Вот такие полюса, которые ну как-то плохо согласуются. И когда мы в нашей жизни вот просто пришли в церковь, сделали то, ну как-то там ну, перечислили свои грехи, еще, и вроде бы ну как бы, живем полнокровной жизнью. А когда-нибудь мы задавали себе вопрос, вообще мы жизнь-то живем или нет? Жизнь ли это? Не то, что там наша обычная, всякая семейная, на работе, но и даже церковная жизнь. Жизнь ли это вообще? Вот когда мы читаем стихи, подобные этим, которые я прочитал, Райнера Марии Рильке, когда они нам показывают Бога, Бога человека, в момент последнего, последней ступени кеносиса, истощения, полного опустошения. Мы когда-нибудь вставили вопрос так, для себя, самого себя через призму Гефсиманского сада, которым заканчивается путь на Голгофу, или с которого начинается путь на Голгофу. И потом вознесение, когда все прошло, когда в новом теле, именно в теле, а не во плоти, Бог уходит на небеса, возвращается к Отцу, прославляется. Вот эту грань мы когда-нибудь чувствовали, мы пробовали примерить это платье к себе. Ведь, конечно, если церковь, это там, где люди причащаются, то есть входят в тело Господне. Тело, не в плоть, в тело Господне. В какое тело? В новое тело. В то новое тело, которое как раз после Тайной Вечери, где впервые, по сути, была объявлена церковь, она еще не была создана. Господь еще не победил смерть, но она была объявлена. А Гефсиманский сад сразу после этого. То есть, главное сделано. С учениками работа завершена. Подготовлены 12 лучших учеников. И теперь остается сделать то, чего уже никакая педагогика, никакое обучение, никакая даже самим Богом проводимая проповедь уже не может решить для людей. Нужно победить то, на чем сломались люди. А именно, победить то, что отобрало у людей тело и оставило им плоть. Ибо с плотью к Богу прийти нельзя. Если ты останешься плотским, если ты останешься на всю жизнь такой, какой ты есть, когда ты эту плоть в себе содержишь, то кто ты? Ты падший человек. И только тот, кто способен вернуть себе тело, а с телом потом в вечности находиться, только этот может соединиться с Богом. А путь – церковь. В церкви соединение происходит. И вот что такое церковь? Основное определение святого апостола Павла, вот на которое обращает внимание архимандрит Иоанн Иоанн. Это столб и утверждение истины. Тело Христово. Тело Христово. Только входя в Христово тело, мы сами становимся частичками этого тела. И мы все вместе ни по отдельности, ни сегодня, ни завтра, а в принципе мы становимся тем всеединством, той всецелостностью, которая исчезла, была в Адаме, а потом пропала, а потом исчезла, мы ее утратили, мы ее потеряли. И вот она снова есть во Христе. Значит, спасение наше во Христе. Так кого же мы должны знать прежде всего? Чью биографию, чьи дороги и пути, и в том числе в становлении церкви, мы должны знать, и чей костюм мы должны примерять? Вот как мы себя поведем в Гефсиманском саду? Ученики заснули. Но это понятно. Они еще не приняли даров Святого Духа. Они еще не составили церковь Христову. Был сделан только первый шаг, они первый раз причастились. Но они еще не приняли на себя даров Святого Духа. Они еще не стали теми, кто понесут Евангелие всему миру, всему свету. Будут собирать нас всех вместе в тело Христово. Вводить в тело Христово. Они еще не те, а мы, которые как бы те. А мы можем сказать, что за эти 2000 лет, ну хотя бы 20, 40, 50 единиц собралось, которые точно, если туда войти, глянь, о, целых 20 знакомых лиц. Апостол Павел, ну, Петр и так далее. Вот мы можем назвать тех, кто там в этом теле. Конечно, это тайна. Никто этого не знает. До конца мы ничего не узнаем, пока не придет последний судный день. Церковь говорит так, и мы не вправе отвергать эту истину, данную нам на земле. Но последнюю правду мы узнаем только потом. Разумеется, скорее всего, почти без всякого сомнения, и апостол Павел, и апостол Петр в этом теле. Но мы-то это откуда знаем? Это церковь нам сказала. А мы-то попробовали быть церковью. А мы-то сами в Гефсиманском саду сидели. А мы-то почувствовали, что Бог нас оставил. Что нам придется пережить это состояние Бога оставленности. И тем не менее, пойти до конца по пути, который нам дал Бог. Вот в чем, как бы, самая главная штучка, закавычка. Разумеется, у каждого это разная вещь. Может быть, она настолько проста, что вот, что бы я там ни говорил, а все это, ну, грубо говоря, никакого другого значения не имеет, кроме того, что, ну, как-то возбуждает в человеке, если он меня слушает, и как-то это у него, ну, где-то находит отзыв, возбуждает в нем, ну, какую-то мысль или ощущение, что, а во мне ведь это что-то похожее на то, о чем идет речь, было. И я могу себе спокойно сказать, да, я, наверное, христианин. Конечно, с оговоркой. Или наоборот, с горечью сказать, а почему-то у меня вроде этого не было. Мне так кажется, что любой пришедший в храм всерьез, в церковь, он пережил что-то такое, что делает его вот этой частичкой. Конечно, не так, как сам Господь Иисус Христос, так мог пережить опустошение, ощущение пустоты от Отца. Только Он, потому что Он Бога-человек. Именно Божественное в Нем позволило после переживания сохраниться, остаться и выполнить программу, зайти на крест, умереть, сразиться, победить и прийти в новом теле. И дать нам возможность всем входить в это тело. Но что-то подобное, чтобы и мы вознеслись когда-нибудь в вечность, мы должны пережить. Гефсиманская ночь, как мне думается, должна быть указана. Тогда мое церковное качество, ну как бы получило, оп, подтверждение. Правда, это неуловимая вещь. У кого какой Гефсиманский сад, никто не знает. Может, он в самом начале пути, а потом долгая жизнь оставленности. Вот архимандрит Сафроний, еще один автор, которого я просто в последнее время, ну, не могу убрать с полочки. Тут все, две книги его стоят у меня. Одна о молитве, а вторая об знаменитом Силуане Афонском. Вот эти две книжки я читаю, ну, какую рука возьмет. Вот приду, какую рука возьмет, ту и читаю. Вот, наугад. И наугад читаю любые страницы. Потому что там вот любая страница, это тоже, когда читаешь, такое ощущение, что ты попал где-то в века, ну, первый век нашей эры. Такое ощущение, что перед нами человек из тех времен, который вот с Христом, если не ходил, то бы ходил, по крайней мере, с апостолами. Вот, вот такое, ну, по крайней мере, на меня он оказывает ощущение, воздействие, и я вот это переживаю. Но во многом он на меня и повлиял, ведь это он сказал. Я прочитал, вначале меня аж как бы затрясло дрожью. Ведь он сказал. Многие говорят, вот 2000 лет христианского мира. А я вот думаю, что мы все еще там. Что не было христианской истории. Этих 2000 лет не было. Они как бы есть. Время прошло. Сколько событий. А мы как были, там где-то в самом начале. Настоящего христианства еще нет. Настоящая христианская церковь, та Христова, как он ее создал, с 12 учениками, из которых один туда-сюда, его заменили, и вот пошел процесс. Ее нет сегодня. Когда праздновалось 2000-летие христианства, я обратил внимание, были публикации очень острые, в том числе греческие богословы. Очень остро писали, какие же результаты имеет христианство за 2000 лет своего существования. И вот так, в столбе. Если это будет интересно, мы опубликовали, переопубликовали один небольшой отрывок митрополита, по-моему, Зизауласа. Да? Есть такой у нас?
Есть.
Есть такой. Вот, мы опубликовали. Там с левой стороны плюсы, чего мы достигли за 2000 лет. А справа, или наоборот, все минусы. Раскол церкви, который никуда не денешь. Ну, масса других вещей, лучше так их не вспоминать, потому что я и так уже многое такое сказал, что, наверное, можно воспринимать критически. Но я это воспринимаю, сразу хочу сказать, чтобы было понятно, самокритически. То есть, прежде всего, я как бы рассказываю историю церкви изнутри себя. Вот как я ее вижу вслед за этими великими, на кого ссылался. И архимандрита, и Ануария. Очень большое на меня воздействие оказали книги монаха Рафаила. То есть, монах, да? Правильно? Или как его точно? Рафаил. У него много книг идут. Очень много книг. Ну, очень, очень простых и ясных. Вот открываешь его, первая строчка. Что главное в христианстве? Благодать. В районе была, а потом исчезла. Мы имеем ее, мы носим ее в себе. Вот вопрос, простой вопрос. Мы говорим, ну причащаемся. Вопрос, причастившись, ты получил благодать или нет? Ты не можешь ответить на этот вопрос сам по себе. Хотя вот те, кто это переживает сильно, они подсказывают, как можно определить, какое причастие, какой твой день счастливый. Может, в одной из тысячи твоих причащений и будет то единственное, которое Бог ждал и дал. И вот там благодать. А можешь ты остаться без причастия. Как когда-то я только начинал свой путь в церкви, ну еще, так сказать, сам начинающим, ходил на лекции в Софии, слушал, как правильно понимать богословие православное. И нам рассказывали, сейчас не помню кто, в своих лекциях рассказывали, как мальчик замечал, что происходит во время причастия. Одному, значит, голубом, в виде ангела, сидит и смотрит. Раз, пошло. О, этот причастился. А все остальные? А те нет. Он у них все склюнул. То есть, ну, так, такой как бы поэтический детский рассказ, но в нем колоссальная глубина. Колоссальная глубина. И от многих батюшек я слышал, что вот, например, ну, есть много сегодня старцев, которые говорят, причастие недействительно. То есть, вот мы причащаемся, а причастия нет. Почему? Мы к нему не готовы. Вот единственная мысль, с которой я пришел сюда, прежде всего для того, чтобы вслух исповедать свою главную греховность и сказать ее, но вместе с тем взбудоражить, если это возможно, и тех, кто присутствует здесь, вот, для кого, может быть, это покажется важным, чтобы вспомнить самое главное, а именно, не склевывайте голубо, есть ли настоящее причастие в нашей жизни. Вот, а это и означает, в церкви ты или нет. Если ты причащаешься святых даров, то ты в церкви. Это несомненно. Но только вопрос, причащаешься ли ты. И вот это очень, как бы сказать, такая вещь, которая, ну, человека должна тревожить. И поэтому на тот личный вопрос я сейчас отвечу так. Время сколько?
Час прошел.
А сколько вообще положено?
Ну, час 15.
Час 15. Так, ну, значит, я тогда сейчас заканчиваю, вот этот, сразу как бы отвечу на вопрос, и дальше на другие вопросы. Ну, никакой истории, я тут и таблицу принес, как, какие годы, что происходило. Ну, я могу подсказать, я отвечаю как бы на один из вопросов, где эту таблицу найти, чтобы знать историю церкви в ее этом движении по времени. Или, может, другой раз когда-нибудь, если такое будет. Но на тот первый вопрос не могу не ответить, он был самым первым в аудитории, пусть пока будет последним. И на этой точке я остановлюсь, а потом дальше как уж будет. Будут вопросы, я еще отвечу. Как было со мной? Ну, я уже сказал, что я был светский человек, и хотя шел к церкви, после конца 80-х годов я нашел в церкви, огромную роль сыграла вот эта книжечка Франсуа Мариака «Жизнь Иисуса». Ну, много есть книг «Жизнь Иисуса». Многое написано не с православных позиций, с протестантских, еще каких-то позиций. Я думаю, это с католических позиций. Я даже не знаю, с каких позиций это написано, просто я знаю, что он католик. Ну, раз католик, наверное, с католических. Но это такой яркий писатель. Если кто-то из вас читал хотя бы рассказ «Обезьянка» или роман «Фарисейка», то вы можете представить, какой силы это автор. То есть вот как Достоевский в 20 веке, что что-то похожее, в 19 веке что-то похожее у нас сейчас. Это вот Франсуа Мариак «Жизнь Иисуса». Книга вышла, может она и позже переиздавалась, не знаю, в 91 году. Я купил все книжки, это вот та страница крымская, которую когда-то показывали, как ее залило морем. Я ехал к маме в Анапу, мы вот с Леной ехали в Анапу, и соответственно, там пока ждешь эту пересадку, там несколько часов, и в книжный магазин я всегда нырял. Захожу, «Жизнь Иисуса». Ну, книжек 10. Нет, сначала лежала одна книжка. Я ее как листнул и сразу почувствовал, надо брать. Спрашиваю, а есть еще? Она, да, вот есть. Я говорю, давайте мне все. Ну, купил все эти книжки, потом я их все раздарил. Вот она у меня уже. И тут листы вот так вот отрываются, мы их и позаклеили, чтобы не это. Она, видите, вся исписанная. Здесь ни одного. Вот для меня это было первое прочтение об Иисусе. Потому что Евангелие читаешь с самого начала, как бы ты ни был подготовлен, все-таки я считаю, что исторический факультет закончил, интерес имел ко всем этим вопросам, ну мог бы, казалось бы, прочитать. Но читая Евангелие просто, не всегда схватываешь, по крайней мере, надо очень долго читать и очень долго переживать и в самой своей жизни вот это все пережить, чтобы почувствовать. А здесь человек, который уже жизнь пережил, в конце жизни взял и свой опыт такой описал. И написал, как он видит Евангелие от Иоанна. И вот это Евангелие от Иоанна в этом изображении произвело на меня такую вещь, что трудно сказать. Ну и если можно, я прочитаю и здесь то, что сказано о Гефсимании. Хотя, наверное, это много. Ну ладно, давайте так, вы сами прочитаете. И сравните, что в стихах и что в этой книжке. Тоже настолько неожиданно, настолько личностно, настолько экзистенциально, что, ну вот, чаще всего мы в своей жизни, ну, стараемся как лучше, а получается не как хуже, а получается, ну, так, как мы можем. Вот так я скажу, чтобы никого не обижать. Ни себя, ни других. Вот, как мы можем. А можем мы чаще всего, ну, с учетом уровня школы. А школа, особенно последняя, ну мы еще учились, слава Богу, школа была, ой-ой-ой, хорошая. Вот, сейчас она похуже, но все равно. И тогда, и сегодня школа дает что? То, что выучивается, вызубривается, запоминается, рассказывается, тысячу раз повторяется, становится штампом. Без этого нельзя общаться. Это тот минимум, на котором мы легко переходим из истории в биологию, в физику. А дальше каждый своей узкой профессиональной дорожкой. Но общий язык общения, то наше общее универсальное, то, что ученые называют тезаурус универсальности, вот, вот он создается школьным образованием. Тем более оно всеобщее, охватывает основной цикл. Но оно имеет колоссальный недостаток. Оно полностью нивелирует человеческую личность. Творческой личности того от 2 до 5 младенца, который сам проходит весь сложнейший путь освоения мира, который ему Бог дал, и который достался в его стране, в его семье, в его окружении, в его время, вот того мира больше не остается. Гений ребенка показывает чудеса, что только с 2 до 5 ребенок не придумывает, какие он удивительные слова создает, какие предложения, какие рассказы и так далее. Вот. А потом это все затухает, затухает, затухает. А школа за 10 лет дает тезаурус универсальности, дает возможность всем друг с другом общаться. Но заодно убивает нас в каждом личность. А Бог-то ведь создал каждого разным. Ведь все мы разные. И если это разнота, разность, отличительность, один делает то, другой то, как в церкви было сказано, давайте, вы будете проповедовать, а вы будете готовить еду, вы будете то делать, а вы будете это делать. Почему вот так дарования в церкви распределялись? Потому что Бог разное дает. И не нужно человеку, который мастер делать пироги, творить все остальное. Не нужно. Делай главное. Там причащайся, будь церковным человеком. Но это делай свое, что тебе Бог дал. Вот тому, что Бог дал, то и делай. Попасть на этот путь трудно. Не всегда находишь свой путь. А что он тебе дал? Особенно, когда тебе этих дарований много. Вот часто, а дети вообще, ну, даровитые невероятно. Они и то могут, и то. Ну, элементарно. Я вам, например, не умею этим, как он вот там в кармане, это, пользоваться там, набирать эти СМС и так далее. Вот. А дети это же делают левой пяточкой спокойно, там в любой компьютер ходят, все это ж легко делается. Почему? Потому что у них пластика, у них открытость, у них все еще открыто. Придут годы школы, и все закроется. Ну как, не 100% закроется, а так, на 80%, на 90% все закроется. Чем школа лучше, тем меньше закроется, тем хуже, больше закроется. Но в принципе, особенно последняя эта дикая реформа, которую нам Запада навязали, и мы, к сожалению, ее приняли, кроме Германии, в Баварии, вернее, частей, некоторых частей Германии, ведь все ее приняли. Весь мир подпал под эту ужасную реформу болонскую. А в результате мы окончательно убиваем себя. А это и нужно. Нужны компьютеры, а не люди. А Богу нужны люди. Вот. Я надеюсь, что вот такие беседы, как у нас вот здесь проходят. Я был у отца Валерия и просто был потрясен. У меня была идея, вот я совсем ее упустил. Начинал свою, когда лекцию свою, я хотел начать с лекции отца Валерия, с его знаменитого, как мне показалось, удивительного, вот этого соображение о 3 престолах, которое позволяет представить семью как малую церковь. А я хотел наоборот. Вот у меня план был первоначальный. Представить церковь как маленькую, а точнее чуть разрастающуюся, а потом все больше, а потом совсем огромную семью. То есть там была идея, что семья это по сути церковь, если она построена на тех 3 правилах. А я хотел построить свое сегодняшнее рассуждение на том, что и церковь, по сути, можно определить через семью. Только наоборот. Церковь по-настоящему – это семья. Но только настоящая. Не та, которая сегодня, где разводы, где то, другое, третье. А та семья, которую создал Бог с 3 престолами. Есть 3 престола, и будет настоящая церковь. Ну, это так, концов. Так вот о себе. Было так. Все было хорошо в моей жизни. Отпраздновал я свое 50-летие. Подвел черту. Все там хвалили. Ну, я радовался. Ну, тем более, вроде действительно есть чем. Вот и книги есть, и то есть. И должности, и так далее. Но не подумал о самом главном. А главного-то нет. Все есть. Ну, не на что пожаловаться. И квартира, и жена, и дети. И все умные, и все хорошие, и друзья, и то, и то. А главного нет. и, как всегда, в таких случаях Господь учит строго. Мне посылается инфаркт. Инфаркт очень тяжелый. Настолько тяжелый, что 3 дня на волоске висела моя жизнь. Но в итоге все завершается. В чем завершается? Сразу. Очень таким церковным или околоцерковным, или почти церковным способом. Когда я первый раз открываю глаза, 3 дня прошло, да? Открываю глаза, возле меня стоит мужчина, юноша, не знаю кто, я теперь думаю, что ангел может быть. Вот, стоит мужчина и говорит: вы хотите, я молебен служу. А я и слова молебен-то не знаю. Я говорю: а ком, что, помираешь? То есть я воспринял, что, наверное, у меня так плохо, что я... Вот это я еще понял. Да нет, я смотрю, у вас вот Библия лежит на столе. Значит, вы, наверное, человек церковный. Я говорю: нет, я говорю, не церковный. Библию я читаю много лет уже. Библию я читаю.
Изучаю.
Да, изучаю. Библию я изучаю. Говорю я ему. Он говорит: ну ничего. До этого изучали, теперь будете читать. Короче, вы согласны? Да я не один, со мной жена, потому что мне вообще-то плохо, только что-то не вижу ее. А она в это время вышла в соседнюю эту, там соседи лежали такие же, как я, тяжелые. Вот, значит, она вышла туда, там тоже им помогала, что-то приносила. Вот, а она, как говорит, отнесется к этому. Я думаю, нормально. Вот, все. Она уже первый раз причастилась до этого. И вот, значит, соответственно, он ставит все необходимые эти, там, зажигает свечу, читает все. Я не знаю, как он прочитал, что это было.
Пантелеймон.
Великомученику Пантелеймон. Я не помню, я этого ничего не помню. Но мне он показался как бы посланником. То есть не человеком просто, потому что я его, правда, спросил, как человек совершенно, вот, ну, как ученый во мне сидит, очень сильно, я ничему не доверяю, я пока не проверю. Мне надо 1000 раз проверить вещи, только потом, типа, Фома неверующий, наверное, бы еще мне уступил бы в этом отношении со своим упрямством, так сказать, и упорством. То есть он мне, кстати, из всех этих апостолов, мне Фома нравится невероятно. Просто вот, я думаю, таким и должен быть христианин. Это те, кто, кого Бог любит, как Иоанна Богослова. Ну, те избранные. А кто простые? Они должны быть как Фома. Он же сказал, вы должны, придут другие под именем Христа. Это же он сказал. Фома говорит: а что, если пришли? То есть логика большая. Ну вот и я такой же во всем недоверчивый. И вот этого человека, который, казалось бы, так ко мне отнесся, я так почувствовал хорошее. Мне так хорошо стало после молебна. Тем не менее, спрашивают.
Кардиограмма на глазах стала лучше.
Да, кардиограмма. Да, пришли после этого делать кардиограмму. И кардиограмма на глазах, которая была еще до этого, ну, такая завальная, что не знали, помру или выживу. И вдруг кардиограмма на глазах начала улучшаться. Тем не менее, я задаю, я говорю: вы не уходите. Кардиограмму сделали, я его спрашиваю: а кто вы? Он говорит: ну, если хотите, называйте меня Пономарем. Все.
Иверского монастыря.
Да, да, он сказал. Я, значит, служу в Иверском монастыре Пономарь. Потом я узнал, нет там никакого Владимира Пономаря в Иверском монастыре, но, возможно, он там и был, может быть, он в какой-то другой роли подвязался, может, он не в той церкви, я не знаю, в нашей ли он церкви, может, он был в этой, которая потом соединилась с нами, я не знаю, в какой он церкви был, короче, о нем я ничего не знаю. Но я пока говорю о том, что вот я вышел из инфаркта под слова молебна и под совет, который мне был дан. Сделайте первое, что я вам советую. Пойдите в храм, первый рядом здесь находящийся, в храм, и сразу же исповедайтесь и причаститесь. И после этого у вас будет настоящая жизнь. Вот такой совет я получил. Но самое-то главное было, почему я ему в итоге, не доверяя, поверил, и поступил именно так же, пришел к отцу Владимиру Терафилянцу, как оказалось, тогда я еще не знал, а исповедовался и причащался у отца Владимира Дидыка. Тоже поворот событий такой. Все это в течение нескольких дней, после того, как я выписался. Вот. Но исход всех, начало всех событий не такое, а вот то, что это с вами встреча. Это я не знаю, что было. Может быть, встреча с ангелом. Потому что один раз у нас еще была похожая встреча с ангелом Виктором. Потому что иначе это не назовешь. Ну, это история особая. Так вот, но это уже вдвоем вместе. То есть есть человек, который может подтвердить с Богом. А это вот история со мной. Наступает инфаркт. Я еще не знаю, что инфаркт. Мне в больнице сказали, что у меня прединфарктное состояние, и мне надо немедленно лечь. Вместо того, чтобы меня отправить в больницу, меня отпускают домой. Я иду на работу на следующий день. Я еще продолжаю курить. Я в то время курил страшно. Я продолжаю курить. И становится так плохо, что в итоге вызываем одну скорую помощь, не помогает, другую скорую помощь не помогает. Давление зашкаливает за самые последние пределы. И, наконец, наступает момент, который вот я и считаю вот моим моментом. Единственным в своем роде. Наконец наступает момент, когда я чувствую, как в груди как бы поселяется трактор или танк, и вот эта гусеница едет по телу, а вместо тела у меня плиты, вот эти бетонные плиты, то есть я сопротивляюсь, тело сопротивляется металлу,
плоть сопротивляется,
плоть, да, сопротивляется металлу, но гусеница его раздавливает, и она входит острыми краями, и меня всего пронзает во всех местах, и я жене говорю: Лена, кажется, я умираю. А потребность физическая, прошу извинить за такую подробность, требует в туалет. Я иду в туалет. И вот, казалось бы, в самом позорном месте, какое есть на райской земле, превращенной в ад нами самими, так? Вот в этом позорном месте, когда я обессиленный сижу, не знаю, как остановить эту боль, приходит окончательное осознание. Те слова, что «кажется, умираю», это еще надежда. Кажется. И вдруг приходит четкое знание. Да, я действительно умираю. И с ужасом, вот как хватается за простынь, которую перед смертью ее стягивает с постели или откуда-то. Вот с ужасом я хватаюсь за мать, за отца, за жену, за врача. Вот первое, что предстало. И руки опускаются, и я как бы умом понимаю, это не поможет. Никто не поможет. И вдруг я впервые осознаю, что это чудо, что я жил, закончилось. Теперь начинается смерть. И вдруг, вот откуда поднимается, и вдруг из меня поднимается протестная, мощная, но светлая струя, и я говорю: а Бог? Вот откуда во мне взялось? Может быть, потому что был крещенный. Может, потому что перед этим упорно изучал Святое Писание. Может, еще какие-то обстоятельства жизни. Я не знаю. Но вот эта фраза, как бы не видя слова, я не мог произносить уже слов, это в уме встает фраза «а Бог». И я улыбаюсь и говорю себе: конечно, Он же есть, Он же один меня может спасти. И в эту минуту боль перестает. Вот произошло вот как бы чудо, боль прекратилась, правда, ненадолго. Но в тот момент, возможно, чтобы зафиксировать в моем сознании навсегда это воспоминание, она прекратилась. И я прихожу домой такой просветленный, я говорю: кажется, я спасен. И в это время опять начинаются боли, боли, боли. Как-то я это переживаю. И второй раз, когда уже мы идем, теперь снова к той же врачице, которая установила, что у меня прединфарктное, но не поместила в больницу. Мы идем к ней, я последнюю сигарету выкуриваю перед самым больничным этим. Меня проверяют и говорят: бушует такой инфаркт, немедленно мне под язык какое-то там, что я после этого уплыл в неизвестность. Вот. И второе, значит, на коляску, и куда-то меня... Дальше все у меня исчезло и так далее. Но перед тем, как я ушел в небытие, Я вторично возвращаюсь к этой мысли и думаю, ну Бог-то не оставит, раз я его нашел. Примерно так. И все. А дальше 3 дня я ничего не помню, что со мной делали, я не знаю, но в итоге вытащили. В итоге вытащили, и вот я перед вами. Вот такая история. Я это считаю встречей с Богом. И после этого уже больше ничего другого.
Еще второй инфаркт.
Ну, то, что был второй инфаркт, ну, мало ли, что еще было. Вот. Много было, операций были всякие. Вон какое я то стихотворение писал перед операцией. Тоже опасность ухода из жизни, она очень сильно отдергивает. Вот. Но это было сверхособое событие. Вот таким путем. Вот мне кажется, там, вот примерно, вот если рассуждать, а что, если Бог мне дал самое лучшее воспоминание во всей моей жизни, если когда я уже буду уходить окончательно? А может быть, то и было самое главное. Я не знаю. Этого я не могу сказать. Но это во мне сидит и лежит, и находится, и пребывает, как бы вечное, как бы я сказал. То есть оно мое теперь навсегда. Поэтому я счастлив. Ну и как могу, и поэтому не боюсь говорить правду, как я ее понимаю. В том числе в том виде, в каком изложил. Теперь вопросы, если еще есть время и желание. Нет?
Ну, это подтверждает то, что в Святом Писании написано, в немощах постигается Царствие Небесное.
Да, это подтверждает. В данном случае их несколько таких строк, в том числе эта строчка.
Сила Божия в немощах.
В немощах.
Совершенно.
Да. Причем здесь немощи уже предельные даже. Потому что бывают немощи, которые человек носит, 40 лет носит.
38.
Ну, 38 лет, как недавно проповедь. Вот. А в немощах, конечно, подтверждается. Ну, если вопросов нет.
Спасибо.
А можно?
Пожалуйста.
Ты мне фамилию не успел записать. Закон Божий,
Даниил Сосоев. Ну, это знаменитый священник, которого убили.
Вот она. Не
показал. А, вот.
Есть еще один современный выпуск закона Божия. Иов Гумеров, иеромонах, и со своими сыновьями Павел и еще кто-то, по-моему.
Как фамилия?
Гумеров. Очень шикарный,
да?
Тоже. Он, да, он очень
тоже большой
ученый. Да, закон Божий современная, да, современная.
Спасибо, отец Александр.
Причем оно вышло вот в 2014 году, буквально свежее. Я себе приобрел тоже, и очень хорошо, грамотно написано, мне понравилось.
И это 2014. Так что вот в 2014 году у нас появились
фамилия таких... Гумеров, там их три. Он два сына, его Павел.
Два сына, да.
А он иеромонах Иов Гумеров.
Ну, раз такая пауза, и мы про учебники, давайте я вам одну строчку отсюда прочитаю, одну единственную. Вот это его стиль. Глава «Природа церкви», страница 432-433. Сюжет, который я хотел сделать самым главным, я вам сказал, про семья церкви. Вот, ну, я по разным причинам отодвину, потому что...
А вот можно уточнить сразу, три престола, это что имеется?
А вы не были на беседе о
церкви? Три трапезы.
Ну и три престола. Там был престол, так сказать, ну, как это называется, в алтаре. Престол в алтаре, где святая чаша, с которой потом выходит священник, вы причащаетесь.
Ну,
и поэтому семья – это трапеза. Это главная, основная трапеза. То есть, когда муж и жена причащались из этой чаши во время венчания, потому что происходило оно во время литургии. И это правильно. И крещение, и венчание – это часть литургического процесса. Сейчас оно просто обособилось, и, в принципе, ту же природу сохраняет, но обособилось чисто функционально. Вот, хотя прежнее более красиво. Это ж представить, если ты на причастии вместе с мужем. Вот. Ну а вторые престолы, естественно, освященное брачное ложе и стол, на котором жена кормит мужа. Скажем так.
Понятно.
Так вот, а вот как он пишет о церкви. В день Пятидесятницы Дух Святой создал единую святую католическую церковь. Ну, вот самый простой пункт. С чего начинается история церкви? С Пятидесятницы. Скоро у нас этот праздник, через 10 дней, мы как бы подошли к истории церкви. Однако, слово церковь, екклесия, означает собрание созванных. Вот важная деталь. В этом определении собрание созванных подчеркнуто то, чего не было в других определениях, которые я называл. И вот отец Даниил сразу же говорит, отсюда мы видим, что истоки церкви не на земле, не в пространстве и времени, вот как я старался, не в материальном мире, в другом измерении. То есть церковь, ну, конечно, мы живые люди, ходим по земле, и это все есть, это сопровождает. И когда там вот мы причащаемся тело и крови, мы видим вино, мы видим кусочки как бы хлеба, вот, хотя мистически они уже получили иной вид. Но, тем не менее, это внешний, ну, внешний вид, внешний. А суть иная, измерение другое, все это в другом измерении. То есть мы должны это ощущать, что мы вот попали в церковь, мы уже в другом измерении. Мы уже почти на небесах, ну и так далее. А когда уже причастились, это на небе небес, если только туда можно, я не знаю. Вот. Так вот, и так мы видим, что истоки церкви не на земле. Бог сам собирает свой народ. Вот и все. Как бы мы ни старались, а мы должны стараться. Но соберет он по своей воле, по своему пониманию. Подходишь? Беру. Нет? Нет. 10 дев. 5. И те девы, и те девы. То есть, вот, условно говоря, 10 христианок, ну, если брать женский род, хотя души, души, женский род в данном случае, что это души. 10 христианок, но 5 из них взяты, а 5 отвергнуты. Почему девы, которые с благочестием, ну, по-настоящему относились, отвергнуты? Нет благодати. Вот почему так вот надо очень остро подходить. Итак. Народ, Бог сам избирает. И дальше он пишет очень интересные слова. Сначала Бог создал церковь в раю. Кто-нибудь когда-нибудь слышал этот тезис? Что церковь создала не в день Пятидесятницы, а в раю. Вот это я и хотел по первоначальному плану, очень хотел вот эту идею церковь в раю. И вот хотел всю беседу посвятить именно этому вопросу. Какой была церковь в раю? Что это такое? Но когда я начал изучать литературу, смотрю, этот вопрос обходят. Но тем не менее, вот у отца Даниила нашел. Да, в духовной семинарии поставил вопрос напрямую. Мне обучающийся народ, в том числе обучающиеся батюшки, сказали, Саня Николаевич, церкви в раю все-таки не было. У святых отцов об этом ничего нет. Я не знаю, насколько... Насчет святых отцов, это надо перепроверить, что им сказал, давайте поищем. Вот, давайте, пусть у нас будет проблема. Поищем церковь в раю. Ведь иногда важно не то, правильно это или неправильно, а как поисковый момент. Вот, чтобы к чему-то прийти, надо увидеть вопрос. Нет вопроса, ну к чему ты идешь? Это скучно. Нужно искать, чтобы был вопрос. Так вот, сначала Бог создал церковь в раю, затем во времена патриархов и пророков вторая церковь, то есть ветхозаветная, и только затем вся полнота богообщения стала возможной после Голгофской жертвы. Это третья церковь. Значит, история церкви, по большому счету, это три больших периода. Церковь в раю, о которой мы почти ничего не знаем, и мало интересуемся, и даже особо не рвемся узнать. А зря, вот в свете той лекции, беседы, которую провел отец Валерий о семье, мне кажется, в таком же, под таким углом, надо бы глянуть и на церковь в раю.
Но если мы говорим, что семья это малая церковь,
да.
Семья
там была. Была. Семья там была, но тогда и церковь.
Малая церковь была.
Так, нет, не только малая церковь была, а что если там была сама церковь, как семья? Мы можем же и этот вопрос поставить. Ведь там есть много таких удивительных вещей. И крест, или другое дерево, какое, как бы там мы ни назвали, стоящее в раю. Что там было? Я задал на защите дипломной в духовной семинарии вопрос. А не дипломной, а курсовой работы. Скажите, Христос присутствовал? Господь Иисус Христос присутствовал в раю?
Он был
главой церкви. Вот нашелся один человек, который сказал, да, Господь Иисус Христос и был в раю главой той церкви, которая была там. Ну, некоторые батюшки, так сказать, покивали, но никто оспаривать не стал, кстати. То есть вопрос этот очень такой, как бы, ну, наверное, еще очень неразрешенный. И не обязательно туда лезть. Это, ну, кого почему-то влечет, это еще не значит, надо туда нырять. Надо, чтобы были предпосылки. Я вот порассуждал сам собой и думаю, не буду я про рай. Ну, вот в конце так сказал, для того, чтобы вы знали, какие были истоки или замысел вот моего сегодняшнего разговора. Да вот. Но вопрос ведь невероятно интересный. А если вот Ветхозаветную церковь взять, кто был Мелхиседек? Вот один простой вопрос. Вот мы изучаем Ветхозаветный, мы же говорим об истории, о священной истории Ветхого и Нового Завета. То есть мы говорим об истории заветов, но не церкви. А кто был Мелхиседек? Почему Господь Иисус Христос в чине Мелхиседека? Кто он? А ведь есть интереснейшее предположение, что это был доживший до этого времени один из трех главных сыновей после потопа Ноя, Сим, что это был Сим. Но это, правда, трактовка вольная. Вот подтверждений нет. А кто был Иов многострадальный? Ведь годы его жизни невероятные, 2000, 1500 год до нашей эры. До нашей эры, до Рождества Христова. Кто он был? Кто он, сумевший пройти такое испытание, напоминающее Гефсиманский сад? Кто он? И он как-то боком стоит. Вот много у нас вещей, на которые мы либо не обращаем внимания, либо если обращаем, то быстро пробегаем. А, ну вот был, ну много страдал, ну потом все хорошо, закончилось. А что это означает? Кто он был? Так может все-таки ниточка церкви тянется от рая до наших дней? Но только такая ниточка, о которой мы еще пока мало что знаем. Мало что знаем. Или почему к Аврааму ни с того ни с сего? Вот сидит Авраам, гоняет своих овец, богатый человек, раз... К нему приходит Господь и говорит, бросай все и... Почему именно к нему вдруг пришел? Тоже вопрос. Мне один человек сказал, когда я задал вопрос, церковь в раю была? Ну, в раю не было, конечно. Вот. А в Ветхом Завете, начиная с Авраама, была. Она так и называется. Церковь Авраама. И где ты это прочитал? Ну, надо посмотреть. Вот что за церковь Авраама, я, например, до сих пор не знаю, но вот такой один из ответов. Я много людей переспросил перед тем, как прийти к вам. То есть старался, ну, обогатить себя, потому что это не моя основная специальность. Хотя меня это очень занимает, трогает, как бы волнует, в центре находится. Но это еще не моя специальность. У меня другие вопросы, как бы, моей специальности. Ну, короче, заговорил. Закончили.
Спасибо.
Заключительная молитва. Достойно есть, сказал батюшка.
Достойно есть всякого истину, блажитеся Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем.